направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 24 марта во всем мире отмечали День борьбы с туберкулезом, и, конечно же, мы присоединяемся. Сегодня предлагаю обсудить это опасное, социально значимое заболевание. У нас в студии директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-тезиатр Департамента здравоохранения города Москвы Елена Михайловна Богородская. Напротив меня сидит прекрасная, красивая женщина, которая о туберкулезе знает абсолютно все. Палочки Коха, про которую мы сегодня будем говорить. Я считаю, что вот раз в год вспоминают, да, вот день борьбы с туберкулезом. Но надо чаще об этом думать. Почему? Потому что у нас все расслабились. Когда вы последний раз делали флюорографию, да, флюорографию? Ну, все как-то задумываются, ну, не знаю, когда. Как-то диспансеризацию проходил. А вот нет, дорогие друзья, сегодня мы узнаем и еще раз подтвердим, что делать ее хотя бы раз в год обязательно нужно. Но начнем с самого основного, главного, про который все должны знать. Что такое туберкулез?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наталья. Конечно же, нужно обязательно рассказать, что такое туберкулез, напомнить нашим радиослушателям, потому что далеко не все знакомы с этой болезнью, и это очень хорошо, что далеко не все знакомы. Туберкулез – это опасное инфекционное заболевание, которое передается от человека человеку, от человека животному и наоборот. Вызывается оно микобактерией туберкулеза. Это такая маленькая палочка Коха, которая имеет очень сложное строение. И она отличается от всех других бактерий тем, что она способна выживать в экстремальных условиях. Она кислота, спирта, щелочь устойчива. Она выживает при низких температурах, при замораживании. Потом при последующих посевов ее на питательную среду она проявляет свои потрясающие устойчивые свойства. И она также не сразу погибает даже при кипячении. То есть это такая вот, такой супергерой в микобактериальном мире.
Которые знают очень-очень много столетий. И да, до сих пор не могут взять и уничтожить этого супергероя. То есть могут, но это очень долгий процесс.
Ну, во-первых, не сразу стало же известно, что микобактерия паразитирует на человеческой популяции несколько тысячелетий. Ведь все же знания, они приходят последовательно с тем, как развивается наука. И вот впервые узнали о том, что это тяжелое заболевание, которое раньше называли чахоткой, вызывает микобактерия туберкулеза ровно 142 года тому назад, когда немецкий ученый-микробиолог Роберт Кох ее высеял на чашках Петри практически в собственной квартире и доказал всему миру, что именно вот эта вот палочка Коха, впоследствии ее так назвали, вызывает это тяжелое заболевание. А потом уже, как наука стала развиваться, как занялись раскопками, было выяснено, что эта микобактерия туберкулеза находится и в мумиях египетских пирамид. И поэтому был сделан вывод о том, что история микобактерии туберкулеза не ограничивается со 142 годами, а все-таки она с человеческой популяцией давно же контактирует. Вот так. И, видимо, вот это способствовало тому, что она успела за это время выработать такую вот устойчивость.
А какие органы поражают туберкулез? Почему-то все думают только про легкие. Всегда. А на самом деле-то это не так?
Ну, в принципе, люди правильно думают, потому что где-то в 95% случаев поражаются именно легкие. Но помимо легких могут поражаться еще и другие органы. То есть мы как различаем? Мы считаем, что в 95% примерно случаев поражаются легкие, а остальные 5% приходится на поражение других органов. Но это когда у нас единственная локализация заболевания в других органах выявляется. А мы наблюдаем сочетанное поражение и легких, и других органов, в том числе вплоть до генерализованного течения туберкулеза, как мы говорим, туберкулезного сепсиса, туберкулезного менингита, менингоэнцефалита, туберкулезного перитонита, такой тоже встречается.
Даже такое?
Да, да. В принципе, микобактерия способна поражать любые органы и ткани человека, ну, за исключением волос, ногтей и, как в свое время сказал академик Перельман Михаил Израильевич, еще и зубов. При этом ротовую полость она может тоже поражать.
Да что это за бактерия такая?
Вот такая вот.
Палочка кока.
Такая вот она.
А что вызывает
хитрая
туберкулез, да, все-таки?
Ну, во-первых, чтобы заболеть туберкулезом, нужно, конечно же, где-то проконтактировать с больным туберкулезом.
Ну, мы же можем либо контактировать же с кем угодно, если тем более общественные товарищи такие. В метро, например, опять же, где-нибудь на выставке, на рабочем месте. Кашляет, тот и кашляет. Это же можно так с ума сойти или у маски всегда ходить.
Да нет. Ну, во-первых, бояться ни метро, ни выставок, ничего не нужно, потому что одного контакта бывает недостаточно. И человек же тоже выработал устойчивость к микобактерии за эти тысячелетия взаимодействия с ней. Поэтому даже если человек инфицировался микобактерией, то только 10% от этих инфицированных заболевает.
Uh-huh.
Ну вот если посмотреть, например, какие были показатели заболеваемости в России и в крупных городах в начале 20-го столетия и в середине 20-го столетия, то сейчас ситуация гораздо более благоприятная, и существовавшая на то время теория всеобщей инфицированности населения сегодня уже не отвечает действительности. Сегодня далеко не все инфицированы микобактерией туберкулеза.
А если в процентном это соотношении взять, это сколько?
Ну, это в Москве вообще, да, очень небольшой процент. Среди постоянного населения города Москвы мы в свое время проводили в 2014 году специальные исследования, изучали. Так. Это меньше 1%. Поэтому о том, что где-то можно встретить больного туберкулеза в метро, точно нет.
Угу.
Даже если где-то кто-то и встретит, то он за это время пребывания в метро точно совершенно не заразится. Потом у нас настолько хороший воздухообмен, стоят различные безрежущие средства, что вообще это совершенно безопасно.
Не выживет, в общем, палочка Коха в таких условиях. А вот говорят, что у 95%, опять же, не знаю, спящая палочка Коха есть. В организме.
Так вот, это говорили как раз тогда, когда существовала теория всеобщей инфицированности. Сейчас это не так. Но опять же, это зависит от разных показателей заболеваемости среди населения. Вот в разных странах они разные. Да? Они там начинаются фактически от 1-2 на 100 тысяч и заканчиваются до 1500, по данным ВОЗ. Вот в разные годы в тех странах, где сейчас эпидобстановка по туберкулезу не очень благоприятная, там уже до 1500 на 100 тысяч доходили показатели.
Угу.
Вот, поэтому, естественно, где будет инфицировано население? Там, где 1 на 100 тысяч или там, где 1500 на 100 тысяч? Понятно, что там, где 1500 на 100 тысяч, то там будет гораздо больший процент инфицированного населения. Вот. У нас совсем другая обстановка. У нас очень хорошие показатели. В Москве мы вообще видим, что у нас в 2023 году показатель заболеваемости постоянного населения составил 6,3 на 100 тысяч.
Вообще.
То есть это прям минимум-миниморум.
Да.
Так называемое эпидемиологическое дно. Да? То есть уже ниже некуда практически. И мы, несмотря на то, что и в 2012 году, у нас в 2012 году были не такие высокие показатели, мы все-таки смогли снизить 3,5 раза этот показатель за 10 лет фактически.
Ну, это прекрасно.
Смертность тоже у нас 5 раз за это время уменьшилась. И она составила для постоянного населения 0,4 на 100 тысяч. То есть, ну, успех явный совершенно.
Конечно. Но это благодаря еще профилактическим мерам.
Да, это благодаря целой системе комплекса профилактических мероприятий, которые выполнялись на протяжении всего этого времени целенаправленно, качественно и массово. И вот это вот помогло воздействовать так на эпид-процесс.
Ну вот все равно же расслабились. Давайте напомним о профилактике туберкулеза. Как часто вообще нужно обследоваться? По поводу манту, диаскин-теста уже, по-моему, все уже, даже антипрививочники успокоились, всем все объяснили, что диаскин-тест, например, это вообще не прививка, да и манту, слушайте, всю жизнь сделали. А ведь это такая очень важная вещь. Не дай бог пропустишь. И БЦЖ,
да,
конечно,
да,
же, вакцину нашу. Все прекрасно знают и любят в роддоме.
Да, прививка у нас совершенно верно, вы правильно сказали, она у нас одна. Это БЦЖ-вакцина, либо БЦЖ-М, ее половинная доза, которая совершенно безобидная и не вызывает никаких побочных эффектов. А вот эти вот проба МАНТУ и кожная проба с диаскин-тестом – это иммунологические пробы на туберкулез. Они никакого отношения к вакцине не имеют, и в своем составе не содержат возбудителя туберкулеза. То есть от них нельзя не заразиться, после них нельзя не заболеть туберкулезом. Они нам показывают, есть ли у человека иммунный ответ. Отличие их в том, что проба МАНТУ показывает, есть ли иммунный ответ на вакцинацию. Вот, например, ребенок, который вакцинировался в роддоме, у него проба должна быть больше 7 миллиметров.
Пуговка
в год.
Волшебная.
В год.
Да.
К 7 годам она должна уменьшаться и становиться отрицательной. И вот те дети, у которых эта проба отрицательная, они подлежат ревакцинации вакцины. Uh-huh. С тем, чтобы у них опять поддерживался этот поствакцинальный иммунитет. Есть дети, у которых к 7 годам проба не уменьшается. То тут два варианта. Либо же у них затяжное действие вакцины БЦЖ, так. Либо же они где-то уже успели столкнуться с другими микобактериями. И не обязательно туберкулезными, потому что наш бактериальный мир, он велик, и помимо микобактерий туберкулеза есть еще порядка, вот сейчас уже известно, около 150 других микобактерий нетуберкулезного типа. И на часть из них проба МАНТУ тоже реагирует.
Ух ты!
Да, она такая универсальная тоже.
Как интересно.
Да, она дает нам ответ на различные виды микобактерий, как полученных в результате поступления вакцины в организм, в результате контакта с микобактериями нетуберкулезного типа и в результате контакта с патогенным штаммом после заражения от человека.
Вообще, ну, да. Слушайте, уникально на самом деле. А если человек, точнее, ну вот мама, в БЦЖ отказалась в роддоме делать, да и вообще антипрививочный человек, например.
Ну тут, вы знаете, вот мне хочется.
Но потом она передумала, да. Я понимаю, мы как раз об этом постоянно говорим. Угу. И доказываем, почему вспышки кори у нас или каких-то других заболеваний, про которые в принципе забыли, они снова появляются везде, в России, в мире. Потому что вот эти антипрививочные товарищи, которые... А зачем? Все же вокруг с иммунитетом, мой ребенок пусть, а мало ли что. И в итоге вот мы получаем то, что получаем. Вот по поводу БЦЖ. Если вдруг мама передумала, все, я буду прививки ребенку делать, но БЦЖ пропустили в роддоме. Как вот тут с пробой МАНТУ быть?
Тут она должна обратиться в поликлинику, и вообще сам врач-педиатр участковый сам предложит пройти вакцинацию в поликлинике, так называемую подчищающую вакцинацию. В зависимости от того, сколько времени пройдет после прихода из роддома, если это практически сразу, то тут вопросов нет. А если проходит определенное время, там несколько месяцев, тогда маме предлагают сделать пробу МАНТУ ребенку.
Угу.
Если она отрицательная, тогда проводят вакцинацию.
Угу.
Ну, надо, чтобы не меньше 2 месяцев прошло, потому что все-таки у нас иммунитет формируется в течение 2 месяцев.
Да. Так что вот будьте внимательны, осторожны, думайте о себе. Кстати, вот по поводу вакцины для взрослых. Она все-таки появится, потому что постоянно говорят, что разрабатывается против туберкулеза. В каком процессе сейчас
да,
это?
Да, она есть. Ну, во-первых, сейчас в мире исследуются, проходят клинические испытания около 16 вакцин от туберкулеза.
Угу.
Но ни одной нет, похожей на БЦЖ. То есть они в основном все вакцины, связанные с профилактикой на туберкулезу у взрослых, то есть они работают как в дополнение вакцины БЦЖ.
Да.
Есть еще лечебные вакцины. Но вот в России у нас вышла на 3-ю фазу клинических испытаний вакцина, созданная центром Гамалея.
Ага.
ГАМ-ТБВАК она называется. И как раз в нашем центре борьбы с туберкулезом мы проводим вот эту вот 3-ю фазу клинических испытаний. Мы участвуем в многоцентровом исследовании по всей России.
Угу. И когда
так что мы
будет?
Надеемся, что она года через 2 уже на рынок должна выйти.
Ну,
угу. При благоприятных... Ну, я думаю, что не будут. Эта вакцина, она, как это говорится, она обречена на успех.
Угу.
Она для профилактики туберкулеза у взрослых.
А в каком случае она будет делаться? Например, если контактировал человек доказанно с человеком с туберкулезом или как?
Ну, показания пока что отрабатываются, но это точно совершенно она будет назначаться и пациентам, которые перенесли туберкулез, чтобы у них не было рецидива. Ну, либо в каких-то еще иных случаях, которые вот сейчас как раз отрабатываются. Мне кажется, еще пока немножко рано говорить.
Хорошо, но ждем. Слушайте, это на самом деле очень здорово, что это происходит. А по поводу симптомов туберкулеза. Какие они? Вот мы с вами шли перед эфиром, общались, да, что кто-то сильно кашляет, а тут уже миллион мыслей в голове, тем более как студент 4-го курса уже все заболевания примерил на себе или 3-го. Но все равно переживательные товарищи, когда сильный кашель, но же все такие подозрительные, что раньше переживали за коронавирусную инфекцию, сейчас, а мало ли что. Понятно, что можно списать на аллергические реакции и прочее, но тем не менее, самые ярые симптомы туберкулеза какие?
Ну, туберкулез это, в общем-то, болезнь такая коварная. Угу. Она, вы знаете, не всегда симптомами проявляется. Можно заразиться туберкулезом и какое-то время не иметь вообще никаких симптомов. Ну, заразиться и заболеть, имею
в виду. Так, так, да, да.
И почему вообще проводятся именно скрининговые осмотры на туберкулез у взрослых с помощью флюорографии? Потому что болезнь есть, а человек ничего не чувствует. Если он прошел скрининговую флюорографию, то у него в легких видны там небольшие очаги, которые показывают, что заболевание есть, но оно еще на ранней стадии развития. Вот. Такому человеку предлагаются дополнительные обследования, и дальше предлагается лечение. Вот приходит нам пациент и говорит, откуда вы знаете, что это туберкулез? Да. Это может быть другая болезнь. И вообще я ничего не чувствую, у меня все хорошо, я не кашляю, я не потею, я не худею, и вообще я пошел работать. А мы говорим, ну, конечно, сложно понять, да, что есть та болезнь, которую ты еще пока не чувствуешь.
Да.
Но тут, в общем-то, ситуация такова, что вот как в доантибактериальную эру, до того, как изобрели противотуберкулезные препараты и стали их активно применять, заболевало достаточное количество людей, и 50% из них умирало в течение 5 лет.
Ох.
Без лечения, понимаете?
Ой. Да.
Поэтому, чтобы снизить риск летального исхода, лечение нужно начинать с самого начала. И в таком случае, если лечение будет пройдено, то эффективность его достигает 95-98% на ранних стадиях развития туберкулеза, без каких-либо последствий. Потом можно и работать кем угодно, и жить, продолжать радоваться жизни, и детей рожать, понимаете, и спортом заниматься, и, ну, чуть ли не в космос лететь. Ну, конечно, в космос еще всех массово не пускают, но когда начнут пускать, то, наверное, это тоже будет возможно. То есть возможности человека практически не ограничены, если вовремя выявлено заболевание и вовремя пролечено.
А для этого профилактически как часто нужно обследоваться на туберкулез?
Ну, обследоваться нужно один раз в год. Угу. Это совершенно точно.
Что, да. Что тогда входит? Вот золотая диагностика, это какая? Диаскин-тест не нужен.
Вот давайте начнем с того, что у нас все население должно обследоваться на туберкулез. Да? Дети в возрасте до 8 лет – это проба манту.
Которую нельзя мочить или можно все-таки?
Можно. Руку можно мочить, ничего страшного не будет. Да. Главное ее щеткой или мочалкой с мылом не тереть. Руку мочить можно. Дети от 8 лет и до 18 все подлежат обследованию с помощью кожной пробы с диаскин-тестом. Она также делается, как проба манту. Препарат вводится внутрикожно, в предплечье. Но она отличается от пробы манту тем, что проба с диаскин-тестом не реагирует на вакцинный штамм БЦЖ.
Угу.
Да. И если она положительная, то мы считаем, что человек инфицирован. И вот такой человек с положительной пробой, он подлежит детальному обследованию на туберкулез. Потому что у него может быть выявлена латентная инфекция, то есть когда он инфицирован, но болезни нет, и, может быть, и никогда не будет. И у него может быть уже выявлена локальная форма туберкулеза на ранней стадии. Потому что эта проба, она не дает нам возможности дифференцировать, что это латентная инфекция, либо же это уже болезнь. Для этого существуют другие методики, которые
Какие?
Мы применяем.
Что за детальное обследование?
Например,
да.
Компьютерная томография,
угу.
Исследование мокроты на кислотоустойчивые бактерии с помощью микроскопии, культуральное исследование мокроты на плотных и жидких средах и молекулярно-генетическое исследование мокроты.
Ух ты.
Плюс, если, допустим, какие-то есть еще подозрения на то, что может быть внелегочная локализация туберкулеза, то это уже обследование у специалистов по внелегочному туберкулезу. Там тоже может быть и лучевое обследование того органа, на который подозрение пало, микробиологическое и вплоть до прижизненного патоморфологического исследования, то есть взятие биопсийного материала и отправление его в лабораторию с тем, чтобы врач посмотрел, что находится на микроскопическом уровне у человека в органе. То есть там целый комплекс обследований.
Вот это
бояться,
да,
этого тоже не нужно.
Угу.
Все это, как правило, заканчивается тем, что мы говорим, что у человека латентная инфекция,
так.
Мы болезнь не находим. У подавляющего большинства мы болезнь не находим. И тогда мы назначаем профилактические мероприятия.
Какие?
Первое – это назначение противотуберкулезных препаратов с целью профилактики. То есть человек здоров, но у него латентная инфекция есть. он должен пропить лекарство, и через 3 месяца у него вероятность заболевания в последующие 2-3 года снижается в 3 раза.
Ух ты!
Да.
Но эти препараты, то есть он должен в стационаре пропивать?
Нет, конечно, он же здоров, он дома может это делать амбулаторно. Мы только ему назначаем там определенные сроки для того, чтобы человек явился, сдал анализы, ну вот и дальше пошел таблетки пить дома. Ничего страшного в этом нет. И у нас главное дело, что у нас очень хорошие результаты, понимаете?
Конечно.
Мы в 2013 году начали активно внедрять профилактическое лечение, и мы сразу почувствовали, как у нас сразу снизилась заболеваемость туберкулезом.
Слушайте, это прекрасно. Все-таки по поводу факторов риска. Я понимаю, что нужно всегда укреплять иммунитет. Но тем не менее, вот, ну не знаю, что еще вот влияет на иммунитет?
Ну, у нас факторы риска, да. Основной фактор риска – это наличие вот этой латентной инфекции.
Угу.
Если ее нет, то если человек не заражен, понимаете, не инфицирован,
да.
Как бы он себя ни вел, туберкулезом он не заболеет. Он другой болезнью может заболеть, но туберкулезом не заболеет. Это надо четко понимать, что любой не может заболеть туберкулезом. Заболеть может только тот, кто инфицирован. Вот поэтому это сейчас основной фактор риска.
Угу. Поэтому нужно обследоваться.
Надо обследоваться, нужно о себе все знать. И вообще профилактика – основа здоровья. Мы с вами знаем, что нужно не только обследоваться на туберкулез, а вообще нужно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в поликлинике в обязательном порядке, в специально отведенные для этого сроки.
Угу. А у меня вопрос по поводу вот пробманту. Это же самый часто вокруг мифов у родителей как раз обсуждение. Мы уже, уже прояснили, что мочить ее можно, не надо тереть. По поводу антигистаминных препаратов. Очень много детей аллергические реакции страдают, к сожалению, с детства. И вот просто у меня был такой разговор даже с педиатром, что постарайтесь не давать антигистаминные препараты. Не знаю, да это или нет, потому что он может какую-то роль сыграть как раз в пробиманту. Да это или нет?
Нет, как раз наоборот. Мы назначаем как раз антигистаминные
да.
препараты, если
то есть это
ребенок
не влияет.
Аллергик. Это никак не влияет, потому что пробы-то реагируют на специфическую реакцию, дают, а не неспецифическую, понимаете? Если убрать эту неспецифическую, то останется все равно специфическая. Гиперемия может уйти, а папула-то останется.
Угу.
Понимаете? То есть на гиперемию, да, влияет. А папула останется. Если есть инфицированность, то тут ничего не изменится.
Давайте поговорим о Москве, о нашей. Как у нас функционирует вообще новая вот эта модель противотуберкулезной помощи населения. За последние, ну вот возьмем 5-10 лет. У нас сейчас активно, конечно, все это развивается. Это здорово. Видите, вы цифры сказали. Я вообще даже, ну, очень приятно удивлена, что это уже редкое действительно заболевание туберкулез, но про которое нужно говорить, потому что у нас редкое заболевание, но как все расслабляются, оно становится нередким.
Ну, оно потому и редкое, потому что мы работаем.
Да. Расскажите, пожалуйста, подробнее, за 5 лет что удалось достигнуть, и впереди, конечно, это вы меня порадовали, что через 2 года у нас вакцина для взрослых будет против туберкулеза, это здорово.
Ну, что удалось достигнуть?
Да.
Это, честно говоря, вот так вот даже и за 40 минут ты не расскажешь, потому что это очень серьезная работа была проведена. Но суть ее в том, что мы массово внедрили профилактические мероприятия. И то, что у нас головным учреждением является Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом, который является таким вот симбиозом науки, практики и образования. У нас работают академики, у нас работают 29 профессоров, у нас больше 100 человек кандидатов медицинских наук. И вот это вот у нас расположено на нашей базе 5 кафедр профильных, 5 московских вузов федеральных, да. И, конечно, вот этот вот профессорско-преподавательский состав, который участвует во всех процессах, в постановке диагноза, в лечении больных туберкулезом, в назначении профилактических мероприятий, это, конечно, дает большое такое подспорье в работе всех врачей. Потому что у нас, например, центральную врачебную комиссию возглавляет доктор-профессор.
Прекрасно. Елена Михайловна, мы сейчас продолжим наш разговор. После новостей узнаем, что в стране и мире происходит, и вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о туберкулезе. Тема очень интересная, полезная. И мы выявили это здорово, что счастье. Туберкулез – это уже редкое заболевание. Но, опять же, редкое, но меткое. Поэтому профилактические методы никто не отменял. Обязательно нужно диспансеризацию проходить. Если вдруг что-то беспокоит, к врачу обращаться, флюорографию делать – и, в общем-то, жить спокойно. Ну и, конечно же, ребенку своему манту диаскин-тест тоже обязательно сделать. Елена Михайловна, перед тем, как ушли на новости, говорили мы как раз о том, что делается в Москве, что борьба активная у нас ведется до такой степени, что уже мы вот как раз подошли к самому минимуму за последние, наверное, сколько? Ну, за последние все лет, да, 20-30 лет.
Что... Ну, за все время эпидемиологического наблюдения.
Но сейчас я думаю, что мы поговорим о лечении туберкулеза. Почему? Потому что фтизиатры очень сильно ругаются активно по поводу антибиотикорезистентности. Вообще, да вообще все врачи возмущаются, потому что препаратов не так уже много, на самом деле, в мире. Но, слава богу, сейчас люди уже как-то поспокойнее относятся, как к чему, после, особенно в коронавирусную инфекцию, конечно, все вокруг покупали антибиотики для профилактики, ни в коем случае. А лечение туберкулеза, смотрите, прямо вот ситуацию рассмотрим. Многие же боятся вообще... Многие боятся, как если, например, какой-то диагноз, а рядышком прозвучал туберкулез. Во-первых, виды туберкулеза, вот мы сказали, что он может все органы поражать, да, в основном легкие. Но же есть какой-то особо опасный, заразный туберкулез. И не очень. Расскажите вот по поводу вот этого.
Ну, такого, значит, чтобы был особо опасный, заразный и не очень, я, честно говоря, от вас первый раз слышу.
Правда? Это вот, видите, я перевела, даже не знаю, даже не просто обычный неврачебный язык, но то есть есть открытая-закрытая форма. Вот это про что.
А, вот это я поняла. Да,
да, поэтому открытая форма – это прям кошмар, а закрытая – это, ну, ничего еще.
Ну, тут, конечно, опять же, слова «открытая» и «закрытая» форма, они к нам пришли из 50-х, 40-х годов, 60-х.
Но активно,
да,
пользуются успехом.
Когда эту открытость и закрытость определяли с помощью микроскопии мокроты на кислотоустойчивые микобактерии. Ну, иногда делали еще и культуральные исследования. Сейчас наши методики диагностики бактериовыделения, они несколько изменились, они улучшились. У нас появились молекулярно-генетические методики исследования, которые позволяют найти, дать положительный ответ, если в мокроте есть 5 особей всего микобактерий. Потому что для культурального исследования, для микроскопии мокроты, там нужны сотни и десятки сотен тысяч микобактерий, чтобы они находились в мокроте. Тогда тест покажет положительный результат. Вот. И, конечно же, мы у большинства наших пациентов находим именно ДНК микобактерии туберкулеза. Это говорит о том, что они это ДНК вместе с микобактерией выделяют. Да?
Uh-huh.
Вот. Поэтому, но при этом мы не считаем, пока еще наша наука официальная не дошла до учета молекулярно-генетических методов в качестве характеристики бактериовыделения. Но я думаю, что это будет в ближайшее время. Вот. Поэтому сейчас говорить о том, что закрытая, открытая форма, можно, наверное, только тогда, когда человек пролечился вот, хотя бы там, месяц от туберкулеза, у него прекратилось бактериовыделение, вот, когда мы его не находим в наших анализах, да, у наших пациентов, вот тогда можно сказать, что он стал закрытой формой туберкулеза.
Uh-huh.
И действительно, у нас после интенсивной фазы лечения, а у нас фаза лечения больных туберкулезом делится на интенсивную фазу и на фазу продолжения. Вот в интенсивную фазу мы даем большее количество лекарств и наблюдаем за пациентом, как он лечится, потому что тут и ответ на терапию важен, и предотвращение побочных реакций терапии тоже очень важно. И, как правило, человек себя не очень хорошо чувствует.
Да.
А дальше мы удостоверяемся, что у него прекратилось бактериовыделение, и переводим его на амбулаторное лечение, либо же на лечение в дневном стационаре. И мы точно знаем, что он не заразный. Вот все, кто лечится амбулаторно и в дневном стационаре, мы уверены про них, что они являются пациентами с закрытой формой туберкулеза, как говорили раньше.
Да, ну это правда же, потому что все переживают.
А микобактерия-то, она везде одинаковая. Uh-huh. Она, конечно, может приобретать дополнительные черты устойчивости и быть устойчива к противотуберкулезным препаратам.
Да.
Но тут, понимаете как, конечно, проблема лекарственной устойчивости, она глобальная.
Да, остро
очень. И ее очень сложно преодолеть, потому что микромир сопротивляется нашему лечению. Он вырабатывает устойчивость, чтобы популяция не погибла. И нас спасает с микобактерией только то, что она очень медленно размножается. Что у нее цикл деления 24 часа.
Угу.
Это если она сохраняет свои принятые нам стандартные формы, да, в виде палочки. А если она меняется, она приобретает в течение своего жизненного цикла, может приобретать различные формы, она может приобретать зернистые формы, которые на палочку не похожи.
Ух ты.
И они снабжены оболочкой клеточной.
Какая?
И, да, и микробиологи ее не видят под микроскопом, они ее не узнают, потому что они ищут палочку, а там палочки нет, там зерна. Мелкие.
Так.
Да, она может, если, вот, например, долго принимать противотуберкулезные препараты, организм человека ослаблен, эта микобактерия может приобрести так называемую L-форму, лишенную клеточной оболочки. Она такая спящая форма. Она как бы засыпает где-то в лимфоузле, становится невидимой для иммунной системы. Но когда она, так сказать, все-таки она же функционирует, жизнедеятельность какая-то есть, и вот в этих случаях она может размножаться уже почкованием и один раз в неделю.
Ой-ой.
То есть она хитрая такая. Причем этот полиморфизм ее, вот это принятие различных форм, он не цикличен. То есть вот сегодня она решила, что ей будет лучше так, вот она стала такой, да? Дальше она вернулась обратно в форму своей палочки и опять попала в неблагоприятные условия и приобрела другую форму. Потом обратно вернулась в свою форму и продолжала дальше размножаться. Это хитрая очень микобактерия.
Ух ты.
Именно поэтому вот прошло уже 142 года после того, как открыли микобактерию туберкулеза. А туберкулез еще не победили и вряд ли когда-либо победят, если вдруг наши гениальные ученые не придумают какую-то суперсовременную вакцину, предотвращающую вообще заболевание туберкулезом. Но пока вот разработок даже таких нет.
Как жаль на самом деле.
Но, хорошо, но зато мы знаем, как ее можно контролировать.
Да, вот именно. Поэтому мы говорим о диспансеризации, активно призываем. И латентные формы, которые можно спокойно вылечить. А, кстати, сколько обычно терапии при латентной форме?
Три месяца.
Потом сдача анализа,
амбулаторно.
Человек живет спокойно.
Да, человек живет спокойно. И вот достижения города Москвы таковы, что мы как раз ввели обследование групп риска по туберкулезу среди взрослых на латентную инфекцию. И это помогло воздействовать на популяцию взрослых.
Угу.
И сразу же снизилась заболеваемость, как я вам сказала, в несколько раз.
Конечно.
Да. Сразу же снизилась.
А вот у меня такой вопрос.
Второй
да.
вот момент. Да, помните,
да.
мы про модель говорили, еще не договорили.
Да.
Второй момент. Мы очень активно стали работать в очагах туберкулезной инфекции. И мы мониторируем эту работу. У нас вообще очень хорошо поставлен эпидемиологический мониторинг туберкулеза во всех его отношениях и эпидемиологический мониторинг, основанный на качестве проведенных мероприятий. Такой системы базы данных, которая есть в Москве, нигде нет.
Это понятно.
Да.
Это уже даже бесспорно, на самом деле. Все мы прекрасно знаем. Вот, слушайте, очень много мифов по поводу туберкулеза. По поводу лечения сейчас поговорим. Вообще, защищает ли маска вообще от туберкулеза, обычная медицинская?
Ну, если она одета на больного, да. то да.
А, на больного, но не на здорового.
Ну, на здорового тоже можно надеть маску, и это будет правильно, если вдруг по каким-то причинам он окажется рядом с кашляющим человеком.
А лучше как фтизиатры, всего одеть... кстати, себя?
Ну, фтизиатры...
Защищают.
Это, знаете, тоже тема, наверное, отдельной передачи. Как защищают себя люди, которые постоянно работают в очаге туберкулезной инфекции, да, когда их профессия с этим связана. Ну, тут несколько есть моментов. Ну, во-первых, конечно же, мы знаем, с кем мы работаем, да, мы знаем, какие есть методы профилактики заболевания, мы знаем, что нужно носить средства индивидуальной защиты. У нас есть специальные выплаты социальные, нам за вредность платят, да, у нас продолжительность рабочего дня сокращенная, у нас дополнительный отпуск нам дается для восстановления после годовой работы.
Да.
И мы все обеспечены средствами индивидуальной защиты по полной программе. Естественно, для медицинского персонала это бесплатно.
Слушайте.
То есть у нас очень много различных благ, которые дает государство для того, чтобы люди, которые лечат больных туберкулезом, выявляют туберкулез, профилактикой занимаются, чтобы они сами не болели туберкулезом.
Вот что самое главное. Это здоровый иммунитет и крепкая нервная система.
Вот в этой ситуации как раз вполне уместно сказать о том, что медики в фтизиатрии, работающие в туберкулезных учреждениях, они стараются заниматься всей физкультурой, да, они стараются вести здоровый образ жизни, они обязательно кушают, и мало того, мы никого не пускаем к себе на территорию, пока человек не покушал, потому что на полный желудок заразиться сложнее, чем на голодный.
Слушайте, ну это прекрасно же. На самом деле, даже в новости это обязательно нужно дать, но это правда же. Все вот эти вот, почему ослабляется иммунитет? Это абсолютно разные, вот, я уже не говорю про расстройство пищевого поведения, а диеты, которые в такой период, например, весной, сейчас все массово хотят схуднуть перед летом, конечно же.
Ну, если диета сбалансированная, если белки, жиры, углеводы человек получает, просто лишнее не ест, да, то почему бы нет?
А, кстати, вот человек, если, ну,
если лечится, он голодает, да, то это, наверное, не очень хорошо. Но это, опять же, качество диеты, наверное, нужно отдельно тоже говорить.
Да, а если лечится человек, проходит лечение от туберкулеза, у него вообще другой образ жизни происходит? Вообще в стационаре это же надолго же попадается, если вдруг как раз переводим из открытой в закрытую форму?
Ну, у нас минимальный срок интенсивной фазы химиотерапии – это 2 месяца.
2 месяца. Да. Какое там вообще питание, образ жизни, физиотерапия, еще остальное? Можете рассказать?
Питание у нас высококалорийное.
Да.
Да, оно больше 2,5 до 3000 калорий. Человек питается 5 раз в день, и, естественно, у него все сбалансировано. Вообще наша задача, чтобы человек за время пребывания в стационаре поправился. Мы всем рекомендуем поправиться.
Угу.
Это считается одним из таких признаков того, что дело пошло хорошо, и что хорошо закончится. Потому что, как правило, вообще болеют, на самом деле, люди разного веса туберкулезом. Но, как правило, в стационар попадают люди, уже у некоторых бывает дефицит массы тела.
Ну, то есть доходит до таких стадий, просто не обращают внимания, а потом уже, да, выявляется.
Ну, сейчас получается таких все меньше и меньше.
Да, ура.
Сейчас, слава богу, у нас все-таки с малыми формами туберкулеза больше появилось людей в процентном отношении. Не в абсолютах, в абсолютах их стало мало,
да,
именно в процентном отношении. То есть перераспределились внутри больных туберкулезом эти группы.
И как правильно, где выявляют? На флюорографии, да?
Да, подавляешь 70% выявляется при скрининговых флюорографических осмотрах.
Вот так вот.
70% в Москве.
Поэтому нужно обязательно делать. А вот, знаете, вот такой момент. Если в семье, например, у дедушки или у бабушки, или у папы, у кого-то выявили туберкулез, что семью ожидает? Какие обследования профилактические? Тоже вот смотрим латентную форму, находим или нет лечения, да? Так?
Да, конечно же, все, кто проживает вместе с пациентом, с нашим, они подлежат обследованию на туберкулез. В квартире, и если у человека находится бактериовыделение в подъезде, у этого пациента проводится заключительная дезинфекция. Вызывается дестанция обязательно, и она проводит в подъезде, в лифте, в мусоропроводе заключительную дезинфекцию. А все контактные лица, которые были определены, они подлежат наблюдению в противотуберкулезном диспансере в качестве, ну, так называемой четвертой группы диспансерного наблюдения. То
так.
есть это там, где находятся лица из эпидемиологической группы риска, вот именно контакты с больными. Им назначаются все обследования, выясняется, инфицированы они сейчас или нет. Если инфицированы и проживают вместе с пациентом в квартире, то им назначается химиопрофилактика. Если пробы у них отрицательные, кожные, и они проживают в квартире с человеком, то есть вероятность инфицирования у них имеется, но просто иммунный ответ еще не сформировался. Я вам говорила, что у нас минимум 2 месяца должно пройти. Вот, то мы все равно назначаем профилактическое лечение близким контактам. И это их спасает тоже от последующего заболевания. У нас заболеваемость в контактах меньше, чем заболеваемость постоянного населения. Да. Раньше она цифры достигали сотен на 100 тысяч, а сейчас меньше, чем постоянного населения. То есть у нас очень резко снизилась заболеваемость среди контактных лиц.
Это на самом деле
благодаря вот этим массовым профилактическим мероприятиям. Да.
А вот, вот самый такой частый, на самом деле, то ли не миф, но и переживание родителей, если проба манту, сама сталкивалась очень много раз в детском саду, положительно, не сама я, у детей подруг были такие вещи, и все, в топ-диспансер, к фтизиатру на прием, и паника, что теперь у ребенка туберкулез или нет. Положительная проба – это что?
Ну, я вам говорила, да, что у ребенка она до 7 лет она должна быть положительной.
После.
Вот после 7, если она положительная, тут надо разбираться. Ну, во-первых, мы сейчас уже МАНТУ после 7 не делаем пробу. Мы делаем пробу с детским тестом.
Угу.
Вот, и если детский тест положительный, тогда, пожалуйста, в диспансер на прием к педиатру, в тизиопедиатру, и он назначит соответствующее дополнительное обследование.
Угу. А у ребенка это какое?
Ну, это может быть лучевые методы обследования, цифровые, естественно.
Да.
Может быть, и низкодозовая компьютерная томография при необходимости. Но это надо будет сделать, потому что чем раньше выявлен процесс, тем проще его лечить. А если процесса нет, значит, да, будем его профилактировать.
Слушайте, вот такой важный вопрос. Это вот слушатели же в процессе там, эфира, предыдущих эфиров по туберкулезу спрашивали. Если, например, человек с открытой формой туберкулеза проживает в подъезде, но отказывается лечиться, вот выявлен, он уходит из стационара, не долечивается или еще что-то. Что можно тут вообще сделать в такой ситуации?
Чтобы... Ну, нынешнее законодательство, да, нам позволяет обратиться в прокуратуру, угу, с просьбой привлечь такого пациента для обязательного обследования и лечения. Все это проводится на основании 10 статьи 77 федерального закона, который обязывает больных туберкулезом лечиться. И это же обязывает санитарные правила. Поэтому несоблюдение санитарных правил тоже может привести к реакции со стороны Роспотребнадзора, вот, и со стороны прокуратуры, потому что человек, который болен туберкулезом, если у него есть бактерия выделения, то он представляет угрозу для неопределенного круга лиц. Поэтому мы, конечно же, привлекаем таких пациентов к лечению. Но это крайние меры. В основном, угу, мы стараемся действовать убеждением. А убеждением, разъяснением, бесконечными беседами с нашими пациентами. Причем, если они не соглашаются, мы все равно проводим беседы. Мы проводим это до конца, потому, да, что объяснение – это, наверное, самое реальное, что можно сделать. У нас вот таких вот уклонистов, как мы их называем, да, да? Ну, медицинский термин такой есть, очень мало.
Угу.
Это единицы. Вообще у нас очень мало в Москве пациентов, у которых есть хроническая форма туберкулеза.
А, кстати, хроническая форма, почему она возникла?
Недолеченные в первый курс. Угу. Те, кто прерывал лечение, уклонялся от него по каким-то причинам. Вот. В основном это недолеченные.
Так вот.
Либо позднее, да, выявление в результате, допустим, вот человек, например, угу, не выходит из квартиры несколько лет, да, но он обладает определенными чертами социопатии. Ну, сам по себе. Нелюдимые, да, люди же. Есть люди разные, есть, конечно, открытые, есть нелюдимые. Вот если человек сидит дома несколько лет, да, общается там периодически, кому-то выходит, то не проходит профилактический осмотр, то уже через 2 года после начала заболевания оно может, если оно протекает продуктивно,
да,
не стремительно, не остро прогрессирующее, если продуктивное течение, то через 2 года уже формируется хроническая форма туберкулеза. Ее сложно вылечить.
Хроническая форма – это уже на...
Это фиброзно-кавернозный туберкулез, да, цирротический, угу, туберкулез, хронический диссеминированный туберкулез.
И это очень долго лечится?
Это сложно вылечить. Там хирургические операции могут понадобиться. Может быть, даже и показаний не будет к хирургическому лечению, потому что распространенное поражение.
Но вот таких форм у нас единицы мало.
К сожалению, такие есть люди, но их мало.
Угу.
Слава богу, их мало, потому что все-таки мы стараемся выявлять все профилактически.
Это самое важное.
Но надо знать о том, что это может быть, понимаете, и нужно опасаться этого, и нужно идти всегда к врачу на профилактический осмотр, на флюорографию взрослым.
Не бояться, угу, что вдруг выявит, не выявит. Некоторые же так думают, а что делать? Что делать? Лечиться. Сейчас все для этого есть.
Конечно. Возможности медицины, они позволяют вылечить практически любого больного туберкулезом, который выявлен на ранней стадии заболевания.
То есть полноценное лечение, и человек абсолютно здоровый.
Да.
Он потом наблюдается у фтизиатра? Какое время, вот, сколько лет, чтобы вот сняться, как говорится, с учета?
Максимальный,
да,
срок до 3 лет.
Угу.
Вот, а дальше уже и за ним наблюдает поликлиника.
Угу, и все. Угу. А если это молодой человек? Кстати, вот средний возраст все-таки больных туберкулезом в Москве, это какой? Это все-таки мужчина или женщина и возраст?
Чаще болеют туберкулезом мужчины.
Вот так вот.
Да, около 70% наших пациентов это мужчины.
Угу.
И около 30% это женщины. И в последние Вот 10 лет, так. Возраст увеличился, средний возраст. Это говорит о том, что у нас осуществляется контроль над эпидпроцессом, потому что если заболеваемость поднимается, да, растет, тогда возраст средний больных туберкулезом уменьшается. У нас он увеличивается. Ну, где-то 40-45 сейчас.
Угу. Курение как-то влияет на вот ослабление как раз ну, заражения человека туберкулезом? Ну, помимо вот здорового образа жизни, вот курение, вейпы, вот я понимаю, что сейчас вообще вейпы – это такая тема, очень многие ругаются, и взрослые, на подростков, что это происходит, и пульмонологи кричат просто, что будет с этими легкими, с ребенком чуть старше, да, и онкологи в том числе.
Да, я тоже, у меня одна из моих специальностей, да. Помимо фтизиатрии и пульмонологии, угу. Я могу сказать, что вейпы вызывают альвеолиты.
Что это такое?
Это тяжелая болезнь, которая из обычного воспаления переходит в иммунологическое воспаление, и оно может привести к достаточно быстрой смерти от тяжелой дыхательной недостаточности.
Ух ты.
Поэтому вейпы лучше не курить вообще. Вообще курить, конечно, вредно. И были проведены исследования в 80-е и 90-е годы прошлого столетия с публикациями в наших журналах, специализирующихся по фтизиатрии, о том, что в присутствии табачного дыма при его высокой концентрации микобактерия туберкулеза растет лучше, быстрее.
Ох,
скорость роста ее увеличивается. Поэтому, естественно, конечно же, в больных туберкулезом, которые много курят, конечно, они, вернее, люди, которые много курят, они больше подвержены заболеванию, если будут инфицированы. Вот так вот лучше сказать.
Угу. А вот такой вопрос. Какова средняя продолжительность жизни больного с туберкулезом? Мы сейчас говорим, наверное, не про начальные стадии заболевания, а про вот когда уже действительно серьезный хронический процесс туберкулеза.
Ну, если он вылечивается, да. Такая же, как среди населения.
То есть полноценная жизнь?
Конечно.
Слушайте, это вообще...
Конечно. Человек вылечился, он здоров, он вообще перестает думать о болезни.
Кстати, знаете, такой момент лекарства. Писали барсучий жир от туберкулеза еще раньше и пили, и сейчас это очень полезно, даже для профилактики кто-то. Вот ваше отношение к этому? К народной медицине вообще, касаемо туберкулеза.
Я вообще уважаю народную медицину, в принципе. Вот, она действительно народная, и она существовала еще до того, как появились специальные методики лечения каких-либо болезней. Но, вы знаете, если есть противотуберкулезные препараты, ну, наверное, нужно начать все-таки с назначения их у тех специалистов, которые всю жизнь посвятили лечению этих пациентов. А по поводу барсучьего жира, ну, да. Это нужно посоветоваться с врачом, со своим, считает ли он это необходимым. Если он сочтет, что нужно, то тогда выясните, сколько нужно. А просто так пить барсучий жир, вернее, употреблять в пищу барсучий жир без противотуберкулезных препаратов точно не стоит.
То есть как помощь, пожалуйста, и то по рекомендации врача.
Да.
Спасибо большое, было очень интересно, много нового услышали и узнали. Итак, друзья, обязательно проходим раз в год обследование и спим спокойно, самое главное. Благодарю. У нас в гостях директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист, фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы Елена Михайловна Богородская. Благодарю.
Спасибо.